Сегодня в 13. По итогам заседания украинской контактной группы, в которой входят представители 47 стран, обозначены новые пункты помощи Украине в противостоянии с Россией. Италия и Болгария хотят, чтобы все страны Европы платили единую цену за российский газ. Сегодня правительство рассмотрит поправки в закон, чтобы индексировать пенсии раньше. Ассоциация гостиниц и ресторанов распространила сообщение о том, что большая часть украинских беженцев больше не сможет получать оплаченное государством питание. Подробности тех и других известий далее, а в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Британская разведка в своей сверхлаконичной ежеутренней сводки пишет о том, что российские части медленно, но продвигаются навстречу друг другу, имея целью окружить Северодонецк и Лисичанск. Британцы пишут, что между северным и южным концами потенциальных клещей всего около 25 километров. Судя по местам, названным в утренней сводке украинским генштабом, даже чуть меньше, от 21-22 километра. По итогам заседания украинской контактной группы, в которую входят представители 47 стран, Дания даст Украине противокорабельные крылатые ракеты «Гарпун» для охраны береговых линий страны, в частности Одессы. Чехия отправит Киеву вертолеты огневой поддержки, танки и ракетные системы. Италия, Греция, Норвегия и Польша – артиллерийские системы и боеприпасы. Тем временем Великобритания координирует со своими союзниками потенциальный план отправки военных кораблей в Черное море для сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно. Об этом сообщает The Times. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсуждал создание такого защитного коридора из Одессы с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, отмечает газета. Согласно плану, военно-морские силы союзников очистят территорию вокруг порта от российских мин, чтобы обеспечить безопасность транспортировки жизненно важной продукции, пишет The Times. По данным издания, планируется также развернуть в Украине ракеты большой дальности для сдерживания любых попыток России саботировать коридор. Бюро Верховного комиссара ООН по правам человека в очередной сводке сообщает, что с 24 февраля в Украине погибли уже 3930 мирных граждан, в том числе 257 детей. Ранения получили по подсчетам ООН 4532 гражданских лица. ООН в каждой сводке подчеркивает, что погибших гражданских наверняка намного больше. Данные из районов интенсивных боевых действий и, например, из Мариуполя явно не полны. В Украине дефицит автотоплива. По прогнозам, больше топлива станет через месяц, но вопрос в том, по какой цене его будут продавать. Пока же водители вынуждены стоять в очередях. О ситуации на топливном рынке расскажет наш собственный корреспондент в Киеве Елена Шкарпова.
В Украине топливный дефицит. Многочасовые очереди из сотен машин стали обыденностью для местных автомобилистов. На заправках заливают по 10-15 литров. Полный бак можно залить лишь по топливным талонам, которые нужно покупать заранее у топливных компаний и только на большие объемы горючего. В минувшие выходные Анна Цегема объехала 6 разных киевских АЗС и так и не смогла купить топливо.
Так как вчера выходной был, я решила все-таки поездить по заправкам и не попытаться найти бензин. Сейчас уже запустили какие-то приложения, там телеграм-чаты. Я изучила весь вопрос. Лазила по этим телеграм-чатам, нашла вроде бы заправки, на которых написано, что бензин есть. Но я не учла, что есть бензин только по талонам. Ну, то есть я приехала на заправку, там выстояла небольшая очередь была. Уже подъехала заправлять бак, мне говорят, ну, типа, у вас же талоны или карточка. И, собственно, я развернулась, поехала дальше. Ну, и так на нескольких заправках.
Киевлянин Андрей Ковалевский последний месяц жил в селе в 100 километрах от Киева. С локацией ему можно сказать, что повезло. В 15 километрах от его дома была заправка, где можно было без очередей купить любой объем топлива. Цена €90 за литр Андрея не смущала. Главное, чтобы бензин был в наличии. Проблемы начались, когда Андрей вместе с семьей вернулся в Киев. На днях ему пришлось потратить немало сил, чтобы заправиться хотя бы на 15 литров.
как найти заправку, где есть бензин и без очереди, я искал по-разному. И смотрел и в интернете, и на сайтах этих компаний, вроде как одно написано, в реальности другое. В итоге нашел телеграм-каналы несколько, установил себе их, увидел сообщение, что приехал бензовоз, разгружается там на Дорогожичах. Сел и поехал, рискнул, потому что неизвестно, отпускали бы они только по талонам или топливным картам, или можно купить там картой лояльности этой сети, или за наличку. Рискнул, поехал, встал, где-то был 30-м в очереди. Передо мной человек сходил в машину, узнал, что вроде бы за наличку продают. Пока подъехал, бензин закончился. Ну, то есть он не совсем закончился, он закончился для свободной продажи. Остались только спецтранспорт, талоны, критическая инфраструктура города. Ну, в итоге уговорил продать мне, налили 15 литров. Еле-еле, то потому что я уже подъехал, вот он буквально вот только-только закончился.
Эксперты нефтяного рынка поясняют ситуацию тем, что из-за войны Украина утратила 90% источников нефтепродуктов. Андрей Пивоварский возглавляет компанию «ВОГ», одну из больших топливных сетей в Украине. В интервью YouTube проекту «Долиби» он рассказывает о причинах топливного кризиса.
Звідки Україна брала нафтопродукт? Приблизно 90% нафтопродукту йшло – це Білорусія, Росія, порти, Кременчук.
Откуда Украина брала нефтепродукты? Примерно 90% нефтепродуктов шло из Беларуси, России, портов и Кременчуга, то есть завода собственной переработки. Если посмотреть сегодня, то Беларуси нет, России нет, Кременчуг разбомбленный, порты заблокированы. То есть доставка из портов невозможна. У нас остался один источник поставки нефтепродуктов. Это западный кордон, то есть западная Европа.
Западный кордон, западная Европа.
Звучит немного безысходно, не так ли? Но Пивоварский настроен оптимистично. Ведь армия Украины, государственные и коммунальные службы топливом обеспечены. Неудобства испытывают лишь цивильные граждане, которым приходится выстаивать гигантские очереди и экономить топливо.
До войны в районе 10% шло нафтопродукту в Західну Європу. Сегодня 100% нафтопродукту.
До войны в районе 10% нефтепродуктов шло из Западной Европы. Сегодня 100%. Я осторожно говорю о том, что кризис мы миновали, что кризисное наименьшее обеспечение мы уже прошли и теперь растем.
Прошли и мы взрастаем.
Пивоварский считает, что рынок в Украине нормализуется уже через месяц, и дефицит исчезнет. Однако, что будет с ценами на бензин, не готов предсказывать никто. Похоже, что в ближайшее время Европа станет единственным поставщиком нефтепродуктов в Украину. А это значит, что вместе с введением эмбарго на российскую нефть Европе придется искать топливо не только для собственных нужд, но и для 40-миллионной Украины. Тем временем киевляне подыскивают новые способы передвижения. По Киеву снова работают точки проката самокатов «Болт». В аренду можно взять и городские велосипеды. Людей на гироскутерах стало заметно больше. По словам основателя онлайн-магазина «Розетка» Владислава Чечеткина, с начала мая продажи велосипедов и электросамокатов выросли вдвое. Елена Шкарпова для службы новостей Латвийского радио, Киев.
Италия и Болгария хотят, чтобы все страны Европы платили единую цену за российский газ. Руководство обеих государств считает, что только единая позиция всех стран Европейского Союза поможет избежать того, что Кремль будет предлагать разным столицам различные условия по поводу оплаты за газ в рублях. В свою очередь, представительства Литвы и Польши на днях заявили о полном прекращении потребления российских энергоресурсов. Новейшую информацию обобщил наш корреспондент в Брюсселе Артем Конохов.
Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков после встречи со своим итальянским коллегой Марио Драги заявил, что они договорились о том, что если страны закупают газ у России, то это должно происходить по единой цене и на единых условиях. Петков считает, что российский концерн «Газпром» делает уступки таким странам, как Италия и Германия, так как они являются крупнейшими рынками поставки газа. В свою очередь, такие страны, как Болгария, сталкиваются с намного более жесткой позицией. Например, по словам главы правительства Болгарии, Италия смогла перечислить оплату за газ на счет в «Газпромбанке» в евро, а конвертацию в рубли производил сам банк. А Болгарии за подобные действия поставку газа отключили. Как известно, несколько стран Европейского Союза разрешили своим энергокомпаниям открыть в Газпромбанке счет в рублях, хотя перечисления до сих пор происходят в евро. Это вызвало определенное непонимание и неразбериху о том, насколько это соответствует закону и введенным Европой санкциями. Поэтому заместитель председателя Европейской комиссии Франц Тиммерманс во время недавнего визита в Таллин повторил, что страны не должны платить в рублях.
Плата в рублях является нарушением контракта и является нарушением санкций. Я сегодня не могу углубляться в детали возможных последствий отказа платить в рублях. Нам это еще нужно будет обсудить. Но я хочу четко заявить от имени Европейской комиссии, что платить в рублях неприемлемо, потому что это нарушает санкции.
В свою очередь, Литва и Польша уже заявили о том, что они не только не собираются платить за российский газ в рублях, а делают дальнейший шаг и полностью отказываются от российского газа, нефти и угля. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что это было последнее соглашение в области энергетики, связывающее Польшу и Россию.
Это последний документ, на основании которого мы прекращаем наши отношения с Российской Федерацией. Мы давно планировали расторгнуть соглашение, планируя весь процесс диверсификации. Этот шаг ускорил решение Российской Федерации о прекращении поставок газа из-за того, что мы отказались платить в рублях. Мы призываем страны Европейского Союза вести себя аналогичным образом, расторгнуть все контракты, которые у них есть, прекратить все газовые отношения с Российской Федерацией и, главное, не платить в рублях.
Руководство Германии продолжает утверждать, что их страна не может так быстро прекратить пользоваться российскими энергоресурсами. На газ полагаются немецкие заводы. Поэтому канцлер Германии Олаф Шольц на днях посетил Катар, где заключил соглашение о сотрудничестве в области энергетики. Но пока публично не ясно, на какие объемы можно рассчитывать.
Германия хочет изменить источники энергоснабжения, чтобы стать более независимым от импорта энергоресурсов из России. В связи с этим Катар и Федеративная Республика намерены в будущем более тесно сотрудничать в энергетическом секторе. Вот почему я приветствую новое энергетическое партнерство. Оно открывает много возможностей для успешного сотрудничества. Последствия российской войны, в том числе рост цен на энергоносители и продовольствие, создают большие проблемы как в Европе, так и на Ближнем Востоке и во всем мире.
Вопросы энергоснабжения будут в центре дискуссии лидеров стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе в начале следующей недели. Скорее всего, главы стран будут обсуждать и застрявшее эмбарго на российскую нефть. Как известно, правительство Венгрии до сих пор препятствует этим мерам и утверждает, что это нанесет слишком большой урон экономике их страны. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
Сегодня на закрытом заседании правительство примет решение утвердить обновленный план мобилизации национальных вооруженных сил. Как сообщили в Минобороны, Кабинет министров ежегодно утверждает мобилизационный план НВС, который готовится на случай чрезвычайного или военного положения. Это включает в себя развертывание НВС для частичной или полной боевой готовности, определяет мобилизационное управление, его обязанности, мобилизационные процедуры и материально-техническое обеспечение, необходимые для мобилизации. Сегодня правительство рассмотрит поправки в закон, чтобы индексировать пенсии на месяц раньше. Этот шаг призван компенсировать пенсионерам растущую инфляцию и рост цен на энергоносители. Планируется, что для индексации будет использоваться индекс, который будет состоять из инфляции за период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года и части реального увеличения размера страховых взносов с заработной платы. Сегодня с утра Ассоциация гостиниц и ресторанов распространила сообщение, что с 24 мая большая часть украинских беженцев больше не сможет получать оплаченное государством питание. К полудню выяснилось, что ситуация разрешилась, и эта услуга продолжается, комментирует исполнительный директор ассоциации Санта Грейксте.
Я начну с хорошей новости, то, что в конце концов мы получили информацию, что сегодня тоже мы можем обеспечить завтрак, обеды и ужин, и будут, это будет оплачено. Но, честно говоря, мы эту информацию получили официально из электронной почты, получили вчера 10:30. Если смотрим, почему вообще было такое заявление, то в пятницу было еженедельное заседание. Некоторые из самоуправления подтвердили, что если с утра они что-то поняли, то второй половине дня ничего не поняли. В пятницу, второй половине дня, там начинались абсолютная непонятка. Во-первых, можем или не можем обеспечить питание. И вчера то же самое было, непонятно, как будет с сегодняшнего дня. Получили официальное email, что продолжается. Сколько я знаю, то запланировано, что еще 90 плюс 30 дней. Поддержка оплачивается до 120 дней. Ну, это еще надо подтвердить кабинет министров.
В Лепе и Риге начался пилотный проект по возвращению бездомных в общество. Жилье прежде всего. Пока речь идет только об одной сотне человек. О проекте расскажет Александр Андреев.
Точных данных о числе бездомных в Латвии нет, однако количество запросов в муниципальные ночлежки остается стабильно высоким. Об этом говорит Мартинш Морс, глава социального управления Департамента благосостояния Рижской думы.
Мы не можем говорить, что количество бездомных в Риге повышается, но то, что количество является стабильным, последние годы где-то около 4000 людей хотя бы однажды провели ночь в ночном приюте. Пока еще наша стратегия государства такова, что единственная помощь по закону, которую надо оказать бездомным, это, в принципе, ночной приют и консультации с социальным работником.
Помочь бездомным призван новый проект под названием «Жилье прежде всего». О целях и формате акции в интервью программе подробности накануне рассказала представитель фонда интеграции общества Зайга Пуце.
В этом проекте мы будем работать со столицей, муниципалитетом Риги, потому что 80% бездомные живут в Риге, и будем еще работать с Лепой, потом уже будем смотреть, с какими городами еще, может быть, будем работать. Мы еще будем и работать с людьми, которые бездомные, у которых, может быть, нету документов или у которых есть какая-то зависимость. Мы тоже будем работать с этими проблемами, чтобы проблема была в целом осмотрена, не только один из вопросов, что вот человек, может быть, у него нету где жить.
Как отмечают в фонде, проект «Жилье прежде всего» отталкивается от опыта таких стран, как Швеция, Германия и Финляндия. Всего участие в проекте должны принять 100 человек, говорит представитель Департамента по сплочению общества Илза Думиня.
Бездомные представляют собой наиболее вопиющее и предельное проявление нищеты. Это те люди, которые буквально живут на улице. И первые месяцы пилотного проекта будут посвящены тому, чтобы обучить бездомных социальным навыкам. Разумеется, им будет предоставлено и жилье.
Тем временем в Рижской думе указывают на целый ряд сложностей, с которыми самоуправление может столкнуться при реализации проекта, говорит Мартин Шморс.
Одна из проблем, конечно, это то, что нехватка квартир для вообще в Риге. Да? И проект, можно сказать, для того и создан, чтобы понять, как вообще реагируют и арендаторы, и общество, и так далее. И можно ли предоставить такой уровень поддержки и плана реабилитации, ну, чтобы ситуация действительно улучшилась.
Представитель Департамента благосостояния также указал на недостаточный объем финансирования для эффективной поддержки бездомных.
К сожалению, проект, озвученный Фондом социальной интеграции, только частично покрывает расходы на квартиру. Это 3000 в год. Ну, в Риге за 3000 арендовать квартиру невозможно. Средняя квартира, которую любой человек может стараться нанимать, да, ну, довольно дорого все-таки стоит. Если этот пилотный проект покажет хорошие результаты, то, может быть, он покажет то, что имеет смысл вкладывать в один год или в два года большую сумму, чтобы какое-то количество людей стало самостоятельными и стали на ноги и возвратились в нормальную жизнь. жизнь. Особенно, конечно, мы планируем и мы думаем, что молодые бездомные, ну, по сравнению молодые и юные по стажу бездомниц, ну, довольно хорошо могли бы реинтегрироваться в общество.
Планируется, что первые участники акции «Жилье прежде всего» смогут получить крышу над головой уже к осени этого года. Александр Андреев, Латвийское радио 4.
В этом году посещение территории Лудзенской замковой горы запрещено, так как там проводятся работы по благоустройству территории. Однако часть работ по требованию Управления национального культурного наследия остановлена, поскольку выявлена угроза для подземных строений замка. Подробнее в сюжете Иветы Чигане.
Более 600 лет назад на холме между Малым и Большим Лудзенскими озерами немецкими крестоносцами построено трехэтажное каменное здание с шестью башнями и тремя воротами. До наших дней сохранились лишь часть стен замка. Даже в выходные дни у замка безлюдно. Лишь проходящий мимо местный житель, говоря о благоустройстве территории, уверен, что замок сам по себе уже достопримечательность. А если будут еще и освещение, и мост, и дорожки, Лудза станет еще популярнее.
Если учитывать, ну, результат, конечно, как будет сделан, насколько там красиво, новые дорожки, и можно будет подняться по ступенькам, посмотреть на город, на озеро, то это нормально. Везде такие затраты есть.
Сейчас на Замковой горе проводится первый этап работ по благоустройству территории. Работы ведутся под надзором специалистов. И, как уверяет представитель Управления национального культурного наследия Эвита Принцева, именно из-за выявленных проблем при вкручивании свай для постройки смотровой платформы в феврале часть работ были остановлены.
Работа остановлена, поскольку те решения о постройке смотровой площадки вокруг открытой исторической брусчатки, к сожалению, в этой ситуации не годятся. Эти работы угрожают сохранению исторической брусчатки. Сваями можно повредить стены исторического здания, которые находятся под землей, поэтому нужны изменения в проекте.
Как рассказывает руководитель отдела развития и планирования Лудзенской краевой думы Илона Иговена, еще 4 года назад Лудзенским самоуправлением было принято решение о консервации стен и благоустройстве территории Лудзенского замка.
Реализация проекта началась в 2018 году, когда на Замковой горе были проведены археологические и геотехнические исследования. Тогда был разработан технический план по благоустройству Замковой горы и была проведена консервация стен замка. В прошлом году был заключен договор на проведение работ по благоустройству территории. Планируется постройка пешеходного моста, консервация площади открытой исторической брусчатки, постройка смотровой площадки и частичное освещение.
В проекте благоустройства территории Замковой горы предвидится и изменение в освещении замка. Для освещения не будут устанавливаться столбы, как это планировалось ранее, а будут размещены прожекторы. Еще планируется постройка моста через защитный ров.
Постройка пешеходного моста обеспечит доступность этого исторического объекта пожилым людям, родителям с детьми и инвалидам.
Первый этап благоустройства территории Лудзенского замка планируют закончить к осени. А для последующих работ, например, перестройки ведущих на гору лестниц, финансирования пока нет. Ивета Чигане, Латгальская студия Латвийского радио.
И в завершении выпуска прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Ночью по Латвии переменная облачность. Начиная с западных районов, облачность увеличится. Во второй половине ночи на западе страны небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер 1,5 метров в секунду. Температура воздуха в западных районах плюс 8, плюс 13. На востоке плюс 4, плюс 9 градусов. Днем облачно в первой половине дня на востоке страны с прояснениями. В западных и центральных районах временами дождь. Вечером местами возможна гроза. Воздух прогреется до плюс 17, 22. На побережье побережье до плюс 12-17 градусов. В Риге ночью ясная, а с утра облачная погода. Во второй половине дня дождь, будет дуть слабый ветер 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 18, плюс 20 градусов. Медицинский тип погоды ночью первый особо благоприятный, днем второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке, на странице Латвийского радио 4 и на портале rus.lsm.lv. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и называются «Новости дня» Латвийское радио 4. Кроме того, слушать новости, передачи и прямой эфир можно в бесплатном приложении «Латвийс радио» на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store.